Ришарлисон чуть не убил Тьяго, команда Моуринью за 10 минут до конца упустила победу с 3-0, а в матче Челси вновь 3-3. АПЛ продолжает радовать нас безумным футболом с непредсказуемыми результатами. Туманный бульон на связи, и сегодня мы вместе с Лешей Меркушовым
всем доброго времени суток
обсудим пятый тур АПЛ, похвалим Астон Виллу и, конечно же, выберем героев и антигероев тура. Меня зовут Альмар Акбари, а записываемся мы в уютнейшей студии звукозаписи Кваркаст. Если вам вдруг необходимо записать свой подкаст, аудиокнигу или же аудиосериал, то приходите сюда. Здесь и воды нальют, и цены здесь приятные. Ну что ж, начнем мы обозревать этот тур, как обычно, с блоков. Блок 1, такие разминочные, разогревочные матчи. И начнем мы с матча Шеффилд Юнайтед Фулхэм. Наконец-то эти команды набрали очки в этом сезоне, разошлись миром. Митрович не забил пенальти, ну а Шеффилд Юнайтед вернулся в погоню за Еврокубками. Уже второй сезон подряд, я думаю, команда Криса Уайлдера будет бороться за путевку в Лигу Европы. Хотелось бы мне, конечно, так сказать, но на самом деле нет. Все-таки уже 5 туров прошло, и один пункт после 5 туров, и потеря очков в матче даже с Фулхэмом. Это все-таки признак того, что все-таки в этом году Шеффилд будет решать совсем другие задачи. Тебе так не кажется, Леша?
Ну что значит в матче даже с Фулхэмом? Фулхэм, наоборот, показал, кстати, хороший футбол в этом матче. И, конечно, проблемы с обороной у Фулхэма никуда не делись. Они все еще дико нестабильны. Но, как мне показалось, то, что это был не очень простой соперник. Это показывает даже XG. То есть Фулхэм наиграл действительно на свой забитый гол. И там даже больше единицы. Там даже больше единицы, что не... Обычно не ожидаешь от команды, которую уже в начале сезона считают все андердогом, ждешь там показатели XG, у них в первых самых турах там были они низкие. Но, короче, я не считаю, что это был такой легкий матч, я не считаю, что даже с Фулхэмом. Ну, конечно, с Шеффилдом, за Шеффилд страшно, но у Шеффилда никто не вернулся еще нормально из исполнителей, у них очень много травм, только Билли Шар провел, наконец, нормальный, более-менее полноценный матч в АПЛ и, собственно, реализовал пенальти. Все хорошо. Тем более у Шеффилда было определенно больше моментов, они были более опасны, чем у Фулхэма. Так что не все так плохо. Хотя, конечно, реализация хуже, чем в прошлом сезоне.
Третья команда, которая все-таки набрала очки, и теперь у нас нет таких команд, которые идут с нулем в графе Points, это Бёрнли. Бёрнли прервал череду поражений и сумел на выезде сыграть 0-0 с великим и могучим Вест Бромвичем, во главе которого стоит великая и могучая борода Славина Билича. По нулям сыграли команду, но я бы не сказал, что это был скучный матч. На мой взгляд, вполне себе смотрибельный футбол.
Именно поэтому ты заснул на нем?
Нет, я заснул на втором тайме матча Вулфс и Лидс. Не путай.
Прошу здесь прощения, извиняюсь перед Альмаром и слушателями.
Да, здесь я наоборот досмотрел до конца, и мне очень понравилась в первую очередь игра вратарей. Ник Поуп и Джонстон Сэмюэлен, кажется, прекрасно отыграли этот матч, набрали кучу сейвов, и заслуженно все-таки они не проиграли в первую очередь, потому что даже сколько не про команды, хочется говорить, сколько про вратарей. Забавно, что после матчевых интервью все игроки, да и тренеры тоже говорили, ну, я считаю, что мы заслуживали сегодня, конечно, победы, но и ничья тоже хороший результат.
Я бы хотел добавить то, что Макнил гениален, и момент, который он создал, в том числе Вуду, который собрал как бы два дерева, две перекладины, видимо, фамилия очень в этом помогает. Хорошая игра от Бёрнли, конечно, опять не хватает немножко завершения в финальной трети, но на Бёрнли я бы не сетовал в данной ситуации, потому что у Бёрнли все еще очень мало игроков, все еще куча травмированных. А у Вестброма наоборот. У Вестброма активно меняет свой состав. Появился он, Бронислав Иванович, наш...
Да, давайте поздравим с дебютом все-таки товарища. Товарищ дебютировал в АПЛ.
За
Вестбром.
За Вестбром.
После Челси, да, вот это уровень.
Нормальный уровень. Неславин Билич пробует пока новых игроков. Он сделал 6 замен по сравнению с прошлым матчем. Поэтому требовать чего-то сразу, какого-то результата с таким составом, сильно ротированным, я бы от него тоже не просил. В целом, закономерная ничья, я считаю.
Да, абсолютно заслуженно. Я к тому, что эти нули не должны быть обманчивыми. Есть матч, который был поскучнее, на мой взгляд. Он будет через один, вот, которому действительно можно было уснуть. Вот, и в завершение хочется сказать про Бёрнли. У меня такой вопрос. Верим ли мы в Шона Дайча? Потому что Бёрнли по календарю предстоит непростой отрезок. Там и Челси будет, и Манчестер, и Тоттенхэм.
Это неправильный вопрос. Это неправильный вопрос, потому что в Шона Дэйча-то мы верим, но у Шона Дэйча тоже ресурсы должны быть хоть какие-то. Ему не предоставили вообще практически никаких ресурсов в летнее трансферное окно. Я помню то, что денег очень мало Бернли, но все равно, как во всех стратегиях, если у тебя не осталось золота, ты не можешь ничего вообще сделать. У тебя твои юниты, которые уже полностью израсходованы. Ну что ты с ними сделаешь? То есть здесь, опять же, вопрос не веры в Шона Дэйча. Тут вера в Макнила, конечно. Если Макнил вообще станет в бога превратиться, хотя он и так уже очень хорошо играет, то тогда посмотрим. А так пока из того, что есть, он выжимает максимум, как по мне.
Я его слепил из того, что было. Именно так, наверное, Марсело Бьелса может говорить про систему, которую он построил в Лидсе. И даже несмотря на то, что летом Лидс потратил больше 100 миллионов фунтов, все же Рафинья, Родриго — это полумеры, а сам по себе состав Лидса не такой, скажем так, громкий по именам, но тем не менее команда продолжает показывать интересный футбол. Да, как вы догадались, зрители, мы сейчас говорим о матче Лидс-Вулверхэмптон. Вулверхэмптон на выезде победил 1-0. Хименес на 70-й минуте сумел, не знаю, видимо, он воспользовался девизом Киржакова. Напоминаю, девиз Киржакова: «Бил, бью и буду бить». И ударив, он все-таки достал. Кажется, Филлипс подставил неудачно голову, и после чего мяч оказался в воротах. 3 очка у Нуну Шпириту Санте есть, а Лидс терпит первое домашнее поражение в этом сезоне.
Не соглашусь с твоими полумерами, потому что Родриго все-таки только оправился от травмы, и от него ожидать то, что он сразу адаптируется к темпу, который строит, во-первых, Бьелса, во-вторых, в принципе, АПЛ, это не очень справедливо. И у Лидса здесь скорее другая проблема. Я не знаю, почему они так выкладываются в первый тайм, отдают все свои силы, и их так не хватает на второй тайм. Это проблема уже не первого матча, и вот здесь это стало отчетливо заметно. Их просто переиграли во втором тайме. То есть Вулверхэмптон абсолютно сел, кстати, очень еще диссонирует с прошлым сезоном Вулверхэмптона, потому что Вулверхэмптон сел в плотный автобус. Ну вот честно, в этом матче он просто сел в максимальный автобус, который только раскрылся и начал ездить во втором тайме. В первом тайме они плотно-плотно сидели. И вот во втором тайме, конечно, они полностью переиграли. Я не знаю, куда делся Лидс. Что делать Бьелси в таком случае, не знаю.
Я бы похвалил здесь Вулверхэмптон в том числе, потому что Вулверхэмптона, он действительно не похож на Вулверхэмптон прошлого сезона, то есть это не контратакующая команда, а в первом, ну, в смысле, а реальный автобус, у которого ничего не получается впереди, это так казалось в первом тайме. Но Вулверхэмптон в целом всегда именно во втором тайме выкладывается на полную, и чуть ли не больше трети своих мячей, там, начиная с какого-то там отрезка, они забивают именно во втором тайме. И я не знаю, с чем это связано, скорее всего, и с тем, что Санту в перерыве находит какие-то слова, и с тем, что игроки первый тайм присматриваются, а второй тайм уже что-то делают.
Просто вспомни еще прошлый сезон и вспомни, как они раньше обращались с командами типа Бьелса, то есть тот же матч Сити показательный. Конечно, может, так повлиял уход Жоты, но я не уверен, что в этом проблема. Почему они так решили сменить свою философию атаку на атаку? Теперь они отвечают защитой на атаку.
Физическая форма. Я думаю, что физическая форма в том числе. Все равно не было нормальной предсезонки ни одной команды, а такая игра на энергозатрат достаточно. Хотел бы сказать, что был показательный момент, мне очень понравился, с тем, как Вулверхэмптон в этом сезоне играет. То есть в прошлом сезоне все-таки команда наводила страх в какой-то момент. Ну, не то чтобы страх наводил, ты понимаешь, о, Вулверхэмптон. Ну, вот значит, здесь у них есть шанс на победу, надо как-то думать. Троуре бежит по правому флангу, пытается прорваться к штрафной, и тут на него выбегает Даллас. Даллас, если кто-то не знает, это защитник Лидса. Да, я понимаю, что с их фамилиями игроков Лидса сложно, но все же. И он его просто оттеснил. Вот эту вот гору мышц, вот этот шкаф, он его взял, просто оттеснил от мяча. Как будто бы, не знаю, это был Александр Самедов, когда еще играл за ФК Москва. Я думаю, что кто-то из слушателей помнит этот момент. Но тем не менее. Вот. Ну да ладно, я предлагаю переходить к последнему матчу этого блока, раз уж ты заговорил за вот эти всякие команды типа Манчестер Сити, но давайте поговорим про Манчестер Сити. Манчестер Сити дома обыграл Арсенал 1-0, и этот матч должен был быть у нас во втором блоке, как центральный матч тура, но не сложилось.
Знаешь, причем я, честно, я даже не знаю, что говорить про Сити в данном случае, потому что мне одновременно хочется их похвалить, одновременно поругать. Но я не считаю второе очень закономерным, потому что, честно, команда сыграла хорошо. Сити сыграл, провел матч хорошо, они все вроде делали, но без Дебрюйна, который, как-то непонятно травмировался, никто про это так толком и не рассказал, что с ним произошло в сборной. Без Де Брюйне очень пострадала игра в доставка в штрафную. То есть Морес замечательно создавал и бегал вне штрафной, туда быстро входил. Замечательно также делал Стерлинг. Но именно пасы в штрафную — это то, что пострадало очень сильно, потому что кроссы, как мы все знаем, в ВПЛ проходят с трудом, если ты, конечно, не команда вроде Бёрнли.
Или где... не Тони Кросс, будум.
Да, где это уже отточено. Где это уже отточено на множественных тренировках. Ты играешь по-другому, ты Манчестер Сити. И здесь это не катило. И на индивидуальных действиях в итоге победили. Но без Де Брюйна видно очень плохо. И что будет, если он по-серьезному снова травмируется, а у него уже было несколько травм в ВПЛ? Непонятно, что будет дальше. Очень-очень страшно.
Я бы хотел еще отметить, что все-таки у Гвардиолы шизофрения, видимо, какая-то. Я не знаю, вот то, что у него есть какая-то паника, и он постоянно что-то придумывает невероятно новое, оно продолжается.
Ты про Канселу в центре?
Да не только про Канселу в центре. Ты посмотри, матч там типа сзади оставался один защитник только постоянно,
да.
А все остальные, они менялись, они по очереди. Там был Бернардо Силва в защите, там был Родриго в защите, который зачем? Там действительно Канселу еще смещался. Что вообще происходит с Пепом? Что происходит? Он что, настолько боится Артету?
Кстати, про защиту надо тогда сказать уже, что Эдерсон невероятно,
да,
хорош.
Абсолютно верно. Я хотел тебя немножко подколоть за прошлый подкаст, когда ты говорил, ну, Эдерсон не топ вратарь, то есть вот это сейф.
Я рад, что он может поменять мое мнение о себе, да, он действительно провел замечательный матч.
Да, ну и про Арсенал хочется сказать в первую очередь про то, что это поражение отнюдь не безнадежное, на мой взгляд. То есть Арсенал выдал все равно тоже приличный матч, хороший. Он был скучноватый, честно говоря. Вот если бы я мог заснуть не на матче Лица и Вулвс из-за усталости, то я бы уснул, наверное, вот на матче Манчестер Сити-Арсенал, но, к сожалению, он был достаточно рано.
Честно, я тоже немножко засыпал на этом матче.
Это как шахматная партия была, действительно. Я периодически люблю шахматные партии смотреть, но вот здесь такая себе партия. Хочу отдельно похвалить, ну, как и все, наверное, Сака. Букайо Сака — прекрасный человек. Единственный момент, что я теперь не знаю, как его называть. То есть на какой позиции должен играть Сака? Он уже вроде везде играет.
А я вот, кстати, не очень хочу похвалить. Ну, то есть Сака, конечно, молодец, индивидуальные действия он хороший совершает. Но проблема вскрылась опять в Арсенале, то, что у Арсенала очень не хватает создавателей моментов. Таким
Playmaker.
Playmaker, да. Таким человеком был Азил, Азила нет, и Азила не будет. Партии купили, партии он больше разрушитель в центре, а создавать моменты другим, по сути, некому, потому что Бакайо Сака создает только для себя, по сути. Абумиянг иногда создает для других. Но вот эти вот замены с Ликозетом во втором тайме и с Нкетией, они тоже создают только для себя. И поэтому во втором тайме, на самом деле, Арсенал выглядел максимально импотентно. Вот просто ничего вообще не создавал. То есть команде надо отыгрываться, она вроде как центр контролирует, защиту контролирует, вроде сзади все надежно, а спереди ничего. Потому что нет просто создавателя.
Ну и ты замечаешь, в чем на самом деле главная проблема? Главная проблема в том, что перестал блистать в этой команде кудесник, он же виллен. А потому что, когда ты играешь в команде слабой, даже кудесник не может. Ну и ладно, это, конечно, ирония, если без шуток, то виллена не было заметно весь матч. И, вероятно, это связано с тем, что он периодически попадал на роль ложной девятки, а, как показывала еще практика в Челси, когда Маурицио Сарри настолько там тоже, видимо, накурился, что он пытался ложными девятками ставить всех. Я не знаю, почему Жоржини только не ставил ложной девяткой. Было видно, что это, ну, абсолютно плохая идея. Так что мораль какая? Играли обе команды достаточно хорошо, в принципе. То есть Арсенал не заслужил какого-то такого прям поражения, знаешь... 0-4. Тоже свои моменты были. Вот. Манчестер...
Просто не создал на гол элементарно, практически.
Не знаю, я считаю, что... Ну, практически. Ну,
в первом тайме.
Тот момент был убийственный. А в целом я хочу сказать, что... Не знаю, вот Сити как-то все-таки пока не убедительный. Я жду вот пока Сити опять начнет быть убедительным, как раньше.
Ну, так и есть, так и есть. Ждем возвращения Де Брюйне.
Вот и дошли мы до главного матча 5-го тура. Вы думаете, мы про мерсисайдское дерби? Нет, конечно. Наш второй блок открывает прекраснейший матч двух Юнайтед. Ньюкасл и Манчестер. Манчестер Юнайтед наконец-то в этом сезоне набрал первые, справедливые, я бы сказал, 3 очка. Не как с Брайтоном. И на выезде разгромил Сорок 4-1. забил Ван Бисака. Я считаю, что этого уже достаточно, чтобы весь подкаст говорить про Ван Бисака.
Я хочу сразу добавить то, что Бруно Фернандеш сказал замечательную, замечательную фразу после матча. Не знали, что он умеет бить. И подкреплением этой фразы может служить статистика, то, что это первый удар по воротам у Ван Бисаки за 36 или 37 матчей. Первый удар по воротам. И раз в год и паук стреляет.
Просто гений. Он как стреляет. Но я бы хотел отдельно отметить другие, конечно, факты. Ну, понятно, что мы сейчас надолго вязнем в МЮ, скорее всего. Но что в первую очередь хочется отметить, это Фернандеш. Фернандеш не забил пенальти. Вау, такое бывает. И это заслуга не сколь Фернандеш, я думаю, а сколь Дарлоу. Дарлоу в очередной раз просто фантастически проводит матч. И если... Все 90 минут я сидел и недоумевал, ну как Ньюкасл может не проигрывать с такой игрой? Вообще за счет чего они выигрывают и набирают очки? То когда матч закончился, я понял, что поражение Ньюкасл заслужил. Абсолютно заслуженная победа Манчестер Юнайтед, но один игрок Ньюкасл не заслужил поражения, это Дарлоу. Потому что Дарлоу выложился на все 100, Дарлоу был хорош, и именно он держал Ньюкасл в игре. Я напоминаю цитату Жозе Моуриньо, что Ньюкасл действительно повезло с вратарем. Мы сейчас видим этому подтверждение. Дубровка до декабря, скорее всего, не установится. Я думаю, что для Дарлоу это отличный шанс показать себя и закрепиться в основе. Я думаю, что у Сорок будет действительно здоровая и хорошая конкуренция на этой позиции.
Хочется еще отметить последние 10 минут защиты Ньюкасла, которые были не столько ужасны даже, сколько у них, конечно, сил не хватило на таких футболистов, как Рэшфорд. Потому что, конечно, как Рэшфорд убежал. Честно, даже не помню от кого. Но просто Рэшфорд просто убежал от всей защиты Ньюкасла, по сути, и даже успел срезать, и ему никто не мешал. И вообще просто у Ньюкасла сил, откровенно не хватило сил. Но у кого хватало периодически сил в матче, это, конечно, наш любимый Сен-Максимен, который, впрочем, тоже отличается той же проблемой, что мы обсуждали уже есть у Арсенала, у передней линии Арсенала, то что он не особо создает чужим. Он не особо создает другим игрокам своей атакующей линию. Он предпочитает все делать сам. Он иногда он иногда бьет, забивает. Это все очень красиво. Но, к сожалению, такого становится реже по ходу сезона. Все-таки команды приспосабливаются, в том числе и к Сен-Максимену. И, Альмар, кажется, у тебя было пару слов сказать по поводу Сен-Максимена.
По поводу Сен-Максимена мне сказать особо нечего, разве что то, что я сомневаюсь, что мы должны ему пророчить переход в какой-то топ-клуб, потому что это не игрок для топ-клуба на данный момент, он какого-то более взрывного характера, что ли, то есть для позиционной атаки он не особо подходит, а вот для вертикального футбола, да, он идеален. В принципе, это все, что я хочу сказать. Но вот касательно МЮ, какой же восхитительный второй гол. Я считаю, что второй гол — это просто классика футбола, его нужно на всякие методички записывать. Во-первых, как Ван де Бек поборолся после стандарта у своих ворот. Отличная контратака, прекрасный вертикальный футбол. И это действительно то, что показывал МЮ в середине прошлого сезона. МЮ хороших времен, когда мы их хвалили за оборону и контратакующий футбол. Мне показалось, что Сульшер попытался в этом сезоне такой, так, но у меня есть Ван де Бек. Кстати, после Ван де Бека именно пришел второй гол, я так напоминаю. Но все равно, у меня есть Ван де Бек, у меня есть Погба, у меня есть Бруно Фернандеш. Ну, мама мне говорила, что если у меня есть столько классных футболистов, то можно играть позиционную атаку. Давайте-ка мы начнем. Начал МЮ пытаться играть позиционную атаку и не смог. Сульшер такой говорит, так, ну мама мне говорила, что если у меня есть быстрые футболисты, но при этом у меня нет нормальной позиционной игры, то давайте-ка мы играть в контратакующий футбол. И он взял, показательно показал Погба, что может посадить его в запас, давайте скажем так, посадил его в запас, выпустил Фреда и Мактоминая. Все равно, несмотря на то, что Фред тоже какой-то такой фантазийный, что ли, футболист, это все-таки больше про разрушение, и Мактоминая это в первую очередь про разрушение. И нормально сыграл МЮ в контратакующий хороший футбол. Да, опять помешали чудеса в обороне. Люк Шоу продолжает фантазировать совместно. Видимо, они вместе с Баи и Линделёфом снимаются в сиквелы «Как привести красиво», не знаю. Вот, конечно, не будем мы долго Люк Шоу винить. Вот, скорее похвалим Линделёфа за то, что все равно товарищ сегодня накосячил так, чтобы орать на него. Вот.
Я бы сказал здесь, что ты, конечно, не упомянул особо мату. Мата, конечно, не так сиял в этом матче, как Бруно Фернандеш. Он все-таки 3 момента создал, а Бруно Фернандеш 6. И в этом есть разница. Но, конечно, самое главное, с чем столкнулся Сульшер, и ты правильно об этом сказал, что тоже я считаю, это, конечно, выбор большой в полузащите. И проблема того, что с Погбой, конечно, идет все не очень хорошо. Потому что если он ставить Погбе какую-то пару, то главным претендентом на это конечно, не Мани Матич. Это, конечно, Матич. Матич очень медленный. И Погба тоже. Погба хороший,
ленивый, скорее.
Хороший, качественный футболист. Но он качественный футболист на позиции. А то, что нужно сейчас нынешнему Юнайтеду, это, конечно, подвижность. Это контратакующий футбол, у них очень хорошо стал получаться. И Бруно Фернандеш — это как раз-таки тот человек, который может обеспечить эту подвижность.
Я бы с тобой тут не согласился. Контратакующий футбол МЮ всегда получался. То есть это нормально. МЮ был хорош в контратаке. Погба сейчас хотели в первую очередь какого-то вот именно плеймейкерства. Команда должна играть какую-то позиционную игру, должна играть широко. То есть яркий пример — это Манчестер Сити там с Гвардиолой, или там кто еще у нас хороший пример с позиционной. Кики Сетьен с Атлетиком.
В этом и проблема, понимаешь, в том, что не получается широко, если к Погбе, потому что к Погбе нужно ставить Матича, опять же, Матич на фланге не смещается, и все, мы утыкаемся в то же самое. А Фред и Мактомине, они смещаются. Поэтому это стало возможной опцией. Ее использовали. Ну и, соответственно, Ван де Бек отлично вышел на правый фланг. По сути, на правом фланге он в основном действовал. И я думаю, то, что он так и будет дальше там играть, потому что он отлично там прижился. И я думаю, то, что Мата тоже довольно хорошо прижился. И вообще, я думаю, то, что Мату и Ван де Бека Сульшер будет сейчас заигрывать побольше.
Ну, Мату вряд ли. А Ван де Бека, он потихонечку действительно подводит к составу. А Хуан Мата нет. Все равно это игрок в первую очередь, я думаю, ротации. Сейчас вернется Марсиаль после дисквалификации. И МЮ, может быть, заиграет новым краском.
Кавани,
да, дебютирует в матче с ПСЖ, надеюсь. Потому что Сульшер сказал очень хорошую фразу после матча. Он сказал: для нас начался сезон вот сейчас. Мы обнулились. Я надеюсь, что МЮ обнулится так, чтобы приятно было наблюдать за их игрой.
Надо сейчас сказать, в завершение разговора про Юнайтед. Юнайтед же еще есть опция замены Шоу на Телиша, что вообще открывает замечательные перспективы перед грядущей ЛЧ.
И второй матч нашего огромнейшего, в кубочках нет, не огромнейшего, потому что Манчестер Сити и Арсенал подвели. Это матч Ливерпуль-Эвертон, а точнее Эвертон-Ливерпуль. Закончился он со счетом 2-2. Что знаменательного можно вынести из этого матча? Конечно же, во-первых, удаление Ришарлисона. Ришарлисон всегда казался приятным человеком, приятным футболистом. Мы все помним эту слезливую историю, когда его впервые вызвали в сборную, он радовался вместе со своей семьей. И вот этот пай-мальчик взял и двумя ногами полетел просто в Тиаго Алькантару, который, видимо, еще с Баварии запомнился Ришарлисону, хотя непонятно почему, как Ришарлисон вообще с ним пересекался. Будто бы дьявол вселился в нашего бразильца, и он решил покалечить полузащитника Ливерпуля, который только-только перешел из Баварии, нанес ему травму колена, получил красную карточку и заслуженно пошел отдыхать. Ну а Ливерпуль после этого забил, но офсайд говорит, что 1 миллиметр человеческий организм должен чувствовать.
И по мнению британских судей, эта травма колена, которую получил Тиаго, который ненадолго сейчас выбыл, она менее страшная, чем травма, которую получил, к сожалению, Вирджил ван Дайк. Мы все понимаем, что там был офсайд, поэтому такие новые правила, что фол отменяется, но все-таки фол был довольно грубый, и особенно грубый его почувствовал на себе ван Дайк, который получил повреждение, слава богу, не разрыв, насколько я знаю, передней крестообразной связки, и ему уже даже успел дать совет по поводу этого Алан Ширер. Кстати, прочитайте это в нашем переводном материале, что Алан Ширер сказал Ван Дейку по поводу его травмы. Пикфорд не очень злой человек, и это сказали про него в том числе его товарищ по команде, поэтому я не думаю, что это было умышленно, но все равно крайне неприятный, конечно, момент, которым запомнится в том числе это дерби. И ВАР, конечно, это тот момент, которым в том числе запомнится это дерби, конечно, потому что я еще могу понять решение ВАРа по поводу фола на Ван Дейке. Но вот второй, конечно, как ты уже сказал, этот миллиметровый офсайд, это, конечно, очень смешно. И крик Хендерсона после решения об отмене этого гола, он как бы все говорит. И смех Клоппа, который, судя по этому смеху, потихоньку в Джокера превращается, потому что он каждые каждое какое-то решение против своей команды воспринимает с таким смехом и с такой улыбкой, что ему хоть у Нолана снимайся, вот, как в роли суперзлодея.
Ну ладно, давай разложим все по полочкам еще раз. То есть что у нас произошло? Во-первых, у нас ничья, то есть Ливерпуль опять теряет очки, а Эвертон продолжает идти без поражений пока в этом сезоне. Это первый факт. Второй факт. Я думаю, что все-таки Клопп переиграл Анчелотти, потому что Ливерпуль показал интересный футбол, и в первый минут вообще казалось, что Эвертон сейчас просто, ну, снесет. В-третьих, после чего забил Эвертон первый мяч, после стандарта. Это значит, что стандарты на самом деле у Эвертона на данный момент это действительно сильное оружие, и это клево, что показывает класс команды. В какой-то степени, хотя мы знаем, что низкоклассные команды тоже активно забивают стандарты. Тот же пример Бёрнли, которым так восхищался.
Ты только что в нашем подкасте назвал Бёрнли низкоклассной командой. Как тебе не стыдно?
Каюсь, каюсь.
Как тебе не стыдно? Я расскажу все Вове.
Не надо, пожалуйста. И последнее, что я хотел, конечно же, отметить, это Пикфорда. Мы хаем и ругаем Кепу за неуверенную игру, за привозы. Так вот, по статистике Пикфорд привозит гораздо больше, чем Кепа. То есть результативных ошибок у англичанина больше. Но вот этот один матч уже заставляет показать, почему Пикфорда ценят, почему он вратарь своей сборной номер один. Кеп, конечно, тоже вратарь своей сборной, и даже почти номер один, но все же понимаем уровень разницы между этими футболистами. Что Кепа, что Пикфорд. Пикфорд вытащил несколько почти мертвых мячей, я бы сказал. Именно он оставил Эвертон в игре. А так, Эвертон прошел первую серьезную проверку, и вот. Это значит, что команда действительно может претендовать на Еврокубки в этом сезоне.
Прошел не без Колдобин, конечно. Но, знаешь, я с тобой не соглашусь о том, что, конечно, Клопп построил игру сильнее у Ливерпуля, чем построил ее Анчелотти. Но здесь матч такой тоже, знаешь, не столько индивидуальных ошибок, хотя, конечно, Мина допустил довольно неприятную ошибку, но, тем не менее, вот всех этих неточностей, вот весь результат вышел, по сути, потому что Эвертон-то нормально оборонялся. Но вот этот результат весь вышел из вот этих каких-то малейших неточностей и недопониманий. Общий рисунок игры проглядывался нормально. И тот же гениальный Кальверт-Льюин, тот же гениальный Хамес, и Кальверт-Льюин вообще мне даже больше запомнился все-таки по итогу матча. Но вот эта вот глупость со стороны, там Ришарлисона одиночная, глупость со стороны Мины, она, по сути, и решила исход матча.
Да, но у тебя системно, у тебя два гола пришли с левого фланга. То есть мы системно можем было заметить, что Арнольда постоянно перекрывают, а вот слева у Робертсона постоянно какая-то свобода. Там в начале матча действительно прям несколько раз было видно, как Робертсон остается абсолютно один на фланге Колмана. И я думаю, что вот это была задумка на игру Юргена Клоппа, которая успешно осуществилась и превратилась в какие-то результативные действия.
Понятное дело, потому что Колман, конечно, как бы он в прошлом матче, в прошлом туре не сиял, все равно Колман довольно опытный, во-первых, игрок. После страшной травмы вернулся. Все мы помним тот ужасный перелом. Но он все еще не очень хорошо заигран. И, конечно, это было слабое место, на которое Клопп обрушился. Но это не говорит, опять же, о том, что у Ливерпуля тоже есть слабые места. И слабое место теперь у Ливерпуля — это то, во-первых, руководство. Слабое место — это руководство. Потому что чем думало руководство летом, что не купила еще одного центрального защитника.
В смысле, сейчас три центральных защитника у Ливерпуля.
Два.
Три. Если ты Цимикаса не считаешь за человека, это не значит, что его нет. Прекрасный защитник.
Так, мы говорим про нормальных защитников. Нормальных защитников у Ливерпуля теперь два. Это Матип.
Ну хорошо, давай, нормальных защитников сейчас один. Это Фабиньо вообще.
Ну, да, только Фабиньо и то... Слушай, Фабиньо тоже провел неоднозначный матч в защите, поэтому я бы не сказал про него как про нормального защитника тоже. Поэтому вот остается Матип и Гомес, и на этой связке им играть минимум до зимы, а то и весь сезон.
И сзади еще Адриан какое-то время будет вместо Алисона, да. Ну,
Адриан, кстати, нормальный матч.
Я бы похвалил, в принципе, Ливерпуль. Они в обороне без Ван Дейка нормальный матч провели. То есть это не была какая-то, не знаю, суета или еще что-то. Так что я считаю, что эта потеря, она ужасна абсолютно, но Ливерпуль показал, что даже их система позволяет один матч, какое-то конкретное время Гомесу и Матипу сыграть вместе нормально. Что будет дальше, не знаю. Мое мнение, что иногда будет действительно Фабиньо выпускаться, потому что Гомес, ну уж какой-то слишком чудной парень, и он, скорее всего, на дистанции обязательно привезет.
Милнера поставить.
А, Милнер. Точно, есть же Милнер. Вот
есть святой Милнер. И можно все дыры заткнуть.
Абсолютно верно.
Но на самом деле, Милнера вместо Андрея очень, очень грустно. Я даже, кстати, не знаю, кого... Опять же, Каррагер сразу же после матча начал вопить, что типа вот, Упамекана есть же. Что его вы раньше не купили? Упамекан действительно есть, но я даже не знаю, смогут ли они его зимой купить, потому что наверняка Лейпциг увидит, что какая проблема, какая ситуация у Ливерпуля, и ценник взлетит до небес на Упамекана.
А пойдем, а потом он из Лейпцига, несмотря на то, что хотел перейти в Ливерпуль, перейдет куда? Как и Вернер. Правильно, в Челси. Ну и вот, мы добрались до следующей пары матчей. Прекрасные матчи, в которых было забито по 6 мячей в каждом. Челси сыграл ничью 3-3 с Саутгемптоном, а Тоттенхэм сыграл ничью 3-3 с Вестхэмом. Знаете, после матча Челси я написал в чатик нашей команды «Туманного бульона». Ну, давайте я сначала сразу разложу. Кстати, для некоторых, кто нас слушал, давайте я сразу разложу для наших недавних слушателей, кто считает, что у нас есть в команде какие-то болельщики. Да, действительно есть. Леша обожает и поддерживает Манчестер Сити. Я топлю за Челси. Вова Янин поддерживает Арсенал даже спустя столько лет. Это, конечно, странно, но все же. А Игорь, я надеюсь, что Игорь еще когда-то появится, в принципе, на подкасте, он поддерживает Ливерпуль. Так вот. После того, как Челси сыграл 3-3 с Саутгемптоном, я написал, что в Лондоне, ну, нет объективно нормальных команд, кроме Тоттенхэма и Вестхэма. Ну, потому что Вестхэм показал прекрасный матч с Уулверхэмптоном, а Тоттенхэм, ну, там есть же Зе Мауринь. Так вот, после матча Тоттенхэма и Вестхэма я написал, что нет, в Лондоне вообще нет нормальных команд. Это отвратительно просто. Как можно было упустить победу за 10 минут? Но я думаю, что об этом мы еще поговорим.
Команда.
Да, я считаю, что это два кардинально разных матча, хотя ситуация одна и та же. Фаворит вел, но потом... Причем вел достаточно крупно и достаточно рано уже. Это и Челси, и Тоттенхэм. Челси вел 2-0, Тоттенхэм вел 3-0. Но в итоге обе команды упустили победу. Я считаю, что они в это разные поражения. И давай начнем с первого поражения. Поражение, скажем так, в оставшееся время, то есть по итогу ничья.
Во-первых, зачем тебе сразу немножко ретроспектива со второго блока? Зачем тебе Упамекана в Челси сдался?
Ну... Не знаю, в принципе, да, в Челси и так все хорошо в защите.
Куда? В пару кепи, да, на воротах спускай постоит.
Так, ладно, давай по порядку. Давай, во-первых, скажем, что Зуминатор после предыдущего прекраснейшего матча в этом матче решил, что, ну ладно, 90 минут я провел нормально, теперь можно и почилить. И причем почилить в прямом смысле, когда Челси пропускал второй мяч, я еще раз говорю, я считаю, что это не вина Кепы ни разу. Ну, ладно, ни разу я загнул, конечно, но... В первую очередь, это вина Зумы. Как можно было отдать такой ужасный пас под таким прессингом? Ну, выбитый ваут, ну, выбитый на угловой.
Знаешь, даже не пас самое плохое. Самое плохое то, что он потом не побежал.
Ну, да, вот это действительно самое ужасное. Если, друзья, пересмотрите повтор гола обязательно, смотрите в момент этого действия не на Кепу, не на Кристенсена, который добежал и чуть не заблокировал этот пас после того, как мяч дошел до лицевой линии, а на Зуму. Зума сначала стоял, потом он немножко пошел, потом он опять встал. То есть Зума полностью выключился из эпизода. Челу просто дали возможность посмотреть за хорошим футболом с хорошей позиции, чтобы ему никто не мешал. Это отвратительно. Зума абсолютно выключился из эпизода, и за это ему просто бан, я считаю.
Знаешь, не уходя от этого эпизода, сразу хочется сказать про Инкса, потому что я не знаю, как он почувствовал, каким чутьем во втором тайме уже, когда сил стало поменьше после такого напряженного первого тайма, и он побежал мимо Аспилькуэта, он побежал мимо Кристенсена, которые стояли, и даже за ним не побежали, ну, потому что зачем? Зума-то примет сейчас. И он правильно почувствовал, в итоге Зума ошибся. Может, конечно, это тень Инкса накрыла Зуму, и он занервничал. Но, тем не менее, Инкс гениально сыграл в этом эпизоде, и еще раз доказал, что, конечно, очень думающий, на самом деле, страйкер. Очень думающий страйкер, хотя по нему не казалось, когда он был еще в Ливерпуле.
Я считаю, что это установка Хазенхютеля и достаточно логичная, потому что Саутгемптон умеет прессинговать, а Челси очень плохо в коротких розыгрышах, потому что крайне нестабильные Кристенсен, Зума и Кепа. К тому же здесь мы говорим о Кепе. Это в первую очередь психологическое давление. Но действительно, в последнее время, когда мы видим Кепа в старте, мы ждем от него ошибок. И я думаю, что Кепа сам чувствует, что от него ждут каких-то ошибок и нелепых голов. Я считаю, что в этот раз Кепа сделал все, что мог. Он действительно сделал несколько неплохих сейвов. Его поддержал Фрэнк Лэмпорт. Жаль, что не поддержал Тим Вернер. Вернер, я напоминаю, сказал после матча, что если мы будем столько пропускать, то никаких трофеев нам не видать. Ну, грубо говоря, вот так. И это, конечно, грустно. Я бы на его месте бы сказал, если моя команда много пропускает, значит, я должен больше забивать, чтобы выиграть. Ну, ладно, немец думает по-другому.
Кину еще камень в огород Челси. Челси больше всего пропускает в промежуток 76-90 минут. Он пропускает намного больше, чем остальные отрезки времени в этот промежуток. И это опять сыграло. Еще один матч где-то сыграл. Я не знаю, почему Челси так выключается в концовке. Ну, просто реально, первый тайм и второй тайм — большая разница. Огромная разница.
Я думаю, что в этом сезоне это еще из-за физики связано. Ну да ладно, давай похвалим все-таки Саутгемптон. Парни молодцы, поймали на ошибках соперника. И третий гол Челси опять пропустил со стандарта. Какой сезон уже идет, мы до сих пор ругаем Челси за то, что они нормально не умеют обороняться при стандартах.
Гениальная голова Ворд-Прауза.
Когда это закончится?
Это просто гениальная голова Ворд-Прауза. Что ты можешь поделать после... против Ворд-Прауза. Ворд-Прауз реально очень хороший игрок, и как он здесь тоже, не знаю, почувствовал, не почувствовал, но он подставил, он замечательный гол, конечно.
Хороший вопрос ты задал, что поделать? Вот давай под этим вопросом незаметно перейдем ко второму матчу. Что можно поделать с Лансини? Человек вышел и нанес первый удар в АПЛ в этом сезоне. Товарищи, первый АПЛ в этом сезоне. И он сразу же залетает туда, куда бы он... Вот, знаете, Зинедин Зидан как-то говорил, что он пытался еще несколько раз потом повторить свой величайший гол в финале Лиги Чемпионов, ворота Байера. Вот, я думаю, что Лансини тоже может сказать такую фразу. Знаете, если я еще раз попробую повторить такой же удар, который пытаются накрыть два человека, который вылетает из толпы, у него в жизни никогда не получится это сделать. И самое обидное ведь, что Льюрис почти достал. Этот был настолько отчаянный прыжок капитана Тоттенхэма, что, не знаю, что, ну, это действительно какой-то рок. Вот,
На самом деле, это выглядело, знаешь, это выглядело не как рок, это все выглядело, этот гол, особенно когда ты его пересматриваешь, но ты в первый раз тоже, как будто он взят из какого-то КВН, потому что, честно, хотелось смеяться. Ну, то есть я честно и рассмеялся после него, потому что я не знаю, кто реально наказал Тоттенхэм, но как это залетело, я тоже, честно, я просто не представляю.
И если я не ошибаюсь, это первое, скажем так, событие в истории АПЛ, когда команда, которая выигрывает к 80-й минуте 3-0, все равно упускает победу, еще останется 3-3. Это, конечно, удивительно.
Но надо похвалить Вест Хэм, потому что то, как он навалился на ворота Тоттенхэма в последние минут, опять же, 10, да даже, ну, пускай 10-15 минут, то, как он навалился... Честно, я никогда такого не видел в Вестхэме за последние лет 5, чтобы команда играла настолько.
Не очень с тобой согласен.
Мне показалось то, что...
Навал навалом, но давай объективно. Вот первый гол, ну окей, ошибка Санчеса. Второй гол, окей, опять ошибка Санчеса, но... Это, ну, не знаю, но Санчес обычно так не ошибается. То есть это достаточно косячный действительно защитник, но уж прям чтобы так, нет. Он привозит пенальти, там, теряет позицию. Но тут... Окей, 3-2, но то, что дальше не забил Гаррит Бейл после чистого выхода 1-1, и Лансини забил такую красоту, она, конечно, красота красотой красивая, видишь, как я три раза сказал слово «красивая», но такое действительно залетает раз в 100 лет, это отвратительно, то есть я к чему-то это подводил, так долго мусолить. Я сейчас, конечно, планирую похвалить Тоттенхэм, что-то сказать про Жозе Мауриньо, но все же, когда Челси сыграл 3-3, было ощущение, что Челси сыграет ничью, потому что Челси никак не контролировал игру. Челси может действительно каждый матч спокойно пропускать. Там, не знаю, проигрывать Вест Бромичу 3-0, потом сравнять 3-3. Вот тут то же самое. Вот они вели 2-0 и в итоге сыграли 3-3. Тоттенхэм контролировал игру. Действительно. И эти оставшиеся два мяча, не знаю, были скорее случайностью или подарком Вест Хэм за то, что когда они в прошлый раз, в ноябре, кажется, они играли в прошлом году, они тоже там Тоттенхэм 3-0 вел, потом Вест Хэм 2 забил, а на третий, ну, не хватило. А вот тут как будто им судьба воздала должное.
Знаешь, это просто бог XG. Это просто бог XG, потому что по XG-то Вест Хэм на 4-м месте идет, кстати, после твоего любимого и нашего нами обсуждаемого Тоттенхэма. И самое забавное, что да, Вест Хэм-то высоко как. Вест Хэм высоко. И, кстати, в этом матче-то у Вест Хэма всего на 0.3 меньше Тоттенхэма. У Тоттенхэма 1.8 и у Вест Хэма 1.5 по XG. То есть матч равный даже по XG.
Ну, да, ладно, давай достаточно говорить плохого о Тоттенхэме. Ну, к тому же Мауриньо сказал, Жозе Мауриньо сказал...
Не-не-не, я хочу сказать хорошее.
Ну, я понимаю, что хорошее, но все равно...
Прости, что перебью тебя, говори Мауриньо сразу.
Да, Мауриньо сказал, что футбол — это футбол. Вот он правильно сказал. В принципе, можно вот об этом матче закончить так. Футбол — это футбол.
А Кейн гений.
А Кейн полный гений. И Сон полный гений. И Харри Кейн побил рекорд Уэйна Руни и Тьерри Анри. За первые 7 матчей он совершил 12 голевых действий по системе гол плюс пас, 5 плюс 7. Я считаю, что это заслуживает.
Трофея,
конечно. Отдельного трофея это заслуживает. И связка в целом Кейна и Сона, она фантастическая. В заключение, что хочется сказать про Тоттенхэм. Очень интересно, как Жозе Мауриньо будет решать следующую проблему. Проблему... такого забавного характера. Вообще, я сейчас так просто подумал. Жозе Мауриньо вообще гениальный человек. В свое время, раньше он жаловался, вот когда травмы пошли в Тоттенхэме, он жаловался на то, что у него нет футболистов нападения. Сейчас он жалуется на то, что у него там 7 или 8 человек на 3 позиции. Потом, когда у Тоттенхэма был ужасный график по матчу, раз один матч в 2 дня, он жаловался на то, что слишком много матчей. Сейчас в международном перерыве Жозе жалуется на то, что матчей нет. И, по-моему, он сам тоже про это шутил, но в целом, какой же гений, он постоянно на что-то жалуется, находит, причем достаточно объективно, на что жалуется. То есть в том, что нет матча, действительно, есть какая-то негативная доля. В том, что есть матчи каждый день почти, тоже есть негативная доля. В том, что нет игроков, есть негативная доля. В том, что слишком много игроков, тоже есть негативная доля. Гений, иначе не скажешь, просто гениальнейший человек. Вот. Надеюсь, что Гаррет Бейл покажет такую же гениальнейшую игру, какую Арсен Венгер, хотел я сказать, но нет, Жозе Мауриньо проводит на тренерском посту в своих Mind Games. Кстати, почему я вспомнил Арсена Венгера? Недавно Венгер выпустил свою автобиографию, и Моур опять его подколол. Арсен пытался ответить, но, конечно же, у француза не вышло.
50 оттенков Мауриньо с Альмаром Акбаре. Ну, переходим к двум матчам, которые были не так интересны по игре. Хотя, конечно, первый матч — это Кристал Пэлас Брайтон подарил нам невероятную результативность Кристал Пэласа. Один удар в створ, один гол, и то с пенальти. Против Брайтона, который колотил, 20 наколотил ударов, и так и не забил из них, забил только один в итоге, к сожалению. Глупое удаление Льюиса Данка, который, на самом деле, довольно сильно подвел свою команду на последних минутах. Двумя ногами пошел зачем-то, и в итоге команда осталась без своего, наверное, лучшего защитника за последние несколько лет. И второй матч — это уверенная, хорошая победа Астон Виллы над Лестером. И Астон Вилла у нас просто какие-то монстры. Астон Вилла у нас просто какие-то монстры, потому что в последних четырех матчах Астон Вилла набрала 12 очков. Это не то, что ожидаешь от Астон Виллы, которая в прошлом сезоне боролась за выживание. И у этого есть гений, и наверняка сейчас Альмар улыбнется мне. Этот гений — это Росс Баркли. Росс Баркли, которому не давали бить из-за предела штрафной, которому максимально не позволяли это, пришел в Астон Виллу, и Дин Смит ему сказал: «Бей! Видишь ворота, просто бей!» И он бьет. Он забивает.
Ну вот Баркли, бахнув пивка, как в старые добрые времена, выходит на поле. А ему постоянно, знаешь, всякие тренеры в Челси, прикинь, Маурицио Сарри, вот этот гик-тактик, он тебе начинает что-то там объяснять, что-то надо делать, куда-то смещаться, с кем-то меняться, чё вообще. Я-то думал, Баркли про себя думает, мы когда во дворе гоняли, что там проще все было, и не понимает, в итоге теряется, потому что ему что-то просит говорить, а он не понимает, у него же лицо даже такое, непонимающее было каждый раз, когда в Челси играл. А тут Дин Смит, все свои, он говорит: «Can you shoot, please?» «Shoot?» Окей, вот, ему сразу понятно становится остановка на игру, надо просто ударить по воротам в какой-то момент, чтобы забить, ну и все, и человек делает результат на последних минутах против команды Брендана Роджерса. Вот это я понимаю уровень, вот это гений. Я считаю, что мы должны чередовать просто игроков Астон Виллы как героев подкаста. Вот у нас был долгое время Гилберт, которого мы давали надежду, не получилось. Вот Кэш убил Гилберта, а Баркли показал сверху, что Мэтью Кэш сделал правильный выбор.
Кэш, кстати, убил не только Гилберта, Кэш также убил весь правый фланг Лестера и замечательный вообще матч провел, как и вся защита, и не только защита. Астон Вилла, прессингующая высоко, это прекрасно Астон Вилла. Причем Дин Смит же не сказал им делать ничего другого. Астон Вилла делает все то же самое. Просто у них в атаке появился Воткинс, у них плотный стал центр из-за Магина и Луиза связки, у них появился Баркли, который умеет создавать в пару к Грилишу. Раньше только Грилиш создавал, и когда у него не получалось что-то создавать, никто его не подхватывал. Теперь подхватывает Баркли. Трезеге еще может хорошо забежать. И замечательная просто, вот реально замечательная линия защиты пока что. И пока что делает Астон Вилла, наверное, одной из самых неприятных команд, неприятных соперников в АПЛ в начале сезона. Это замечательный, конечно, Кэш. Это также хочется выделить Тайрона Минкса, который, по словам некоторых игроков Астон Вилла, имеет большой авторитет в раздевалке, как Ван Дейк такой на минималках. И очень сильно наставляет вот эту вот защиту, которая быстро и успешно действует. И вот то, чего не хватало этой защите, это уверенности. В прошлом сезоне они все были очень нервные, дерганы. Теперь все пасы стали вывереннее и успешнее. И в том числе потому, что за ними еще стоит стена в виде Мартинеса. И это команда, на которую очень-очень интересно смотреть. И посмотрим, что будет дальше.
А дальше они сохранят место в АПЛ, конечно же, набрав 40 очков. А там посмотрим, может быть, как и Лестер.
Следующий матч против Лидса.
Следующий матч ведь против Лидса, абсолютно верно. Ну, конечно же, все мы уверены уже после 5 туров точно, что чемпионство возьмет Жозе Моуриньо. Второй сезон с Тоттенхэмом, все дела. И в завершении нашего подкаста просто по одному герою и антигерою. Без объяснений, без ничего. Типичное диванное мнение диванных экспертов. Лёша, герой тура.
Конечно же, Мэтью Кэш.
Мой герой тура, безусловно, Росс Баркли. Антигерой тура.
Льюис Данк.
Мой антигерой тура — это, наверное, Тима Вернер. Внезапно. А знаешь почему? Потому что Тима Вернер мог забить гораздо больше, зная, что у него такая плохая оборона сзади.
Справедливо.
С вами были сегодня Леша Меркушев.
Читайте автобиографию Арсена Венгера.
И я, Альмар Акбари. Приходите записываться в студию записи Коваркаст, читайте наш телеграм-канал, читайте наш блог на Спортсе, подписывайтесь на наш подкаст на Ютубе и на других платформах, ругайте нас, хвалите нас, обсуждайте с нами. Самое главное, смотрите футбол. Всем пока!